Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Очередной выпуск. Мы ее ведущие. Владимир Рыжков, я Виталий Дымарский. Сразу представим сегодняшнего нашего гостя. Это петербургский историк Дмитрий Прокофьев. И будем мы сегодня говорить о последних месяцах, даже можно сказать о последнем месяце Третьего Рейха и о том, как себя вела знаменитая Люфтваффе, военно-воздушные силы Третьего Рейха. Это вопрос сразу же первый Дмитрию Прокофьеву, почему, собственно говоря, мы выбрали эту тему. Дмитрий, а почему мы выбрали эту тему? Что летчики, авиация Третьего Рейха, гитлеровская авиация были последними сопротивленцами союзнических войскам?
Вы знаете, нельзя сказать, чтобы они были последними, кто сражался, но действительно сопротивление Люфтваффе, особенно на Западном фронте, в последние дни войны было совершенно отчаянным. Шли буквально на все, уже не для того, чтобы победить. Все понимали, что война проиграна, и множество выступлений и официальных обращений высших офицеров Люфтваффе, они пронизаны своим подчиненным, что да, война проиграна, но мы можем только пытаться как-то остановить противника, нанести ему потери, защитить Германию, не более того. То есть это такое вот отчасти даже самоубийственное такое отношение.
То есть они как камикадзе многие фактически были, да?
Был такой момент самопожертвования, был момент такого отношения к камикадзе, и многие
Дима, а можно вас попросить, поскольку Дмитрий, мы все в изоляции, можно вас попросить говорить погромче, потому что вы куда-то вдруг начинаете уходить вдаль.
А так лучше?
Вот так очень хорошо, да.
Хорошо.
Так что, вот тогда вопрос. Ну, во-первых, давайте первый вопрос, наверное, это все-таки руководство Люфтваффе. Это все по-прежнему Геринг.
Это по-прежнему Геринг. До конца апреля 45-го это Геринг, но уже в январе 45-го против него решительно выступают командиры истребителей авиации, которые и командующие авиацией истребителей Адольф Галланд, который организует со своими товарищами специальное совещание. На нем выступает главным, становится инициатором, главным спикером, становится командир дневной истребительной авиации, знаменитый ас Гюнтер Люцев, который впрямую говорит Герингу о том, что истребители больше не могут доверять своему командующему и требуют от Геринга уйти в отставку.
То есть все делается без вмешательства Гитлера?
Это делается мимо Гитлера. Гитлер об этом не знает. Вот, и, кажется, взбешенный совершенно Геринг угрожает расстрелом участникам этого совещания, но ничего не происходит. Он снимает их с должностей, назначает на какие-то более такие низовые позиции, отстраняет от должности Галланда. И Галланда, вот у него большие неприятности, против него начинает работать гестапо. И вот здесь уже только личное вмешательство Гитлера, который Галланда знает, его любит, доверяет ему, он приказывает прекратить его преследование и дать ему какую-то другую должность. Но истребители нелояльны, и Герингу они, как к своему командиру, относятся уже негативно. Да? Поэтому здесь такой большой конфликт в руководстве авиации.
С чем это было связано? Все-таки Геринг сам был герой войны, и профессиональный летчик, и, по всей видимости, неплохо развивался в авиации. В чем была суть претензий к командующему?
Последней каплей, которая переполнена чашу, был провал операции «Боденплятте». Это во время операции в Арденнах, операция «Чистая земля», которую готовил фаворит Геринга генерал Фельдс, тоже бесстрашный летчик-бомбардировщик, блестящий командир, но у которого эта операция не удалась, она провалилась. Тяжелейшие потери, гибель множества пилотов-истребителей, отчаянное сопротивление союзников, ничего не удалось сделать. И это было последней каплей, когда истребители потребовали отстранения Пельца от командования, и вот такие вот возмущенные тяжелыми, бессмысленными, по их мнению, потерями, ошибками, которые были допущены ранее, как тут же Галланд считал, что нужно было формировать эскадры реактивных истребителей еще в начале 44-го года для вот противодействия бомбардировочным ударам. И понимание, что вот они не могут защитить Германию от бомбовых ударов союзников, вот все накопилось, и вот такой срыв общий. Говорит, все, давайте
Вопрос.
Вот, да, Виталий.
Давай, Володь, да.
Да, я просто хотел, мне кажется, нужно дать более общую картину. Мы сейчас говорим о последних месяцах войны, и мы знаем, что в это время уже от Германии не так много оставалось территориально, и не так много оставалось с точки зрения военно-промышленного комплекса.
Да, вот я, кстати,
видимо, не так много оставалось от самой Люфтваффе. Это была уже далеко не та Люфтваффе, которая начинала войну и вела войну. Вот, Дмитрий, скажите, пожалуйста, что оставалось от ВПК немецкого, там, по состоянию на март, апрель, май 45-го года? Поступали ли новые самолеты? Ведь были же огромные бомбардировки союзников по разрушению военных заводов. Были ли новые самолеты или летали на том, что осталось? Как вообще обеспечивалось топливо? Где они его брали в этот период войны? И так далее. То есть вообще, вот, если дать какую-то общую характеристику Люфтваффе в конечной фазе войны, как бы вы ее описали?
Значит, это действительно агонизирующие военно-воздушные силы. Новые истребители продолжали производиться. Это были и, в первую очередь, стремились сделать уже реактивные истребители Ми-262. Пытались производить даже такие народные истребители Хенкель 162, на которые планировали сажать, не Гитлер-Юген, был такой национал-социалистический летный корпус. То есть такой дешевый совсем самолет с простым управлением только для перехвата бомбардировщиков. Заводы по производству самолетов продолжали работать буквально до последнего. Нефть, за бензин, действительно, заводы по производству синтетического горючего и вот были разрушены, нефтеперегонные заводы были, там румынские были давно потеряны, но оставалась нефть Венгрии, в Натьканиже, за которую вот до последнего дня войны отчаянно сражалась вот 6-я танковая армия СС, которая их отстояла, и вот отсюда вот последний источник нефти у немцев был, за который они дрались вот действительно отчаянно совершенно. И авиация действовала, бомбардировщики уже почти не действовали, вот, а штурмовая авиация и истребители продолжали сражаться, многие пилоты бомбардировщиков переквалифицировались в истребители, и главная задача была действительно противостоять бомбардировкам, потому что здесь уже была шла такая как бы война на уничтожение. Ночью приходили эскадры ланкастеров, которые сносили немецкие города, сбрасывая зажигалки. Днем приходили летающие крепости, которые там поливали бомбами аэродромы, заводы уже бомбили. То есть здесь было...
Да. А почему, как вы сказали, все-таки основное сопротивление, наиболее ожесточенное сопротивление оказывалось на Западе, а не на Востоке советским наступающим войскам?
А потому что здесь был вопрос приоритета сил. Потому что немцы понимали, что если прекратить противостояние вот этим вот волнам, армадам тяжелых бомбардировщиков, то будет немедленно разрушены и последние остатки военной промышленности. Здесь, потому что
они спасали ВПК как раз.
Вот они спасали ВПК, они понимали, что если сейчас остановятся заводы, которые не смогут производить вооружение, на этом будет все. Тем более, что министр вооружений Шпеер уже год назад сказал, что когда союзники уничтожили вот большую часть заводов по производству горючего и авиационных, было понятно, что война в экономическом отношении проиграна. Мы не можем восполнять потери вооружений. И в том числе рождались такие вот экзотические совершенно идеи вот в том, как остановить, да, бомбовые удары союзников. Родилась даже идея осуществить в один из дней массовый таран. Собрать фактически, не камикадзе, но собрать пилотов, которые готовы таранить американские бомбардировщики. И, что называется, разменять самолет на самолет. В конце войны уже немцы платили за каждую сбитую крепость 3 истребителями в воздушных боях. А тут была идея сформировать, как предполагал инициатор этой операции, 1000 или 2 истребителей, дождаться массированного налета американской авиации, поднять эту волну в воздух и просто таранить, прорываться к строю американских бомбардировщиков, таранить и вот разменивать машину на машину, экипаж на экипаж. И логика была такая, что американцы дрогнут, и в этой ситуации они откажутся от налетов. И
инициатор... Есть какие-то оценки? Мне кажется, там соотношение было, может быть, уже 20 к 1, 100 к 1. Я когда представляю себе совокупную мощь советской армии и совокупную мощь американцев, ну, это просто Гулливер или Лилипуты. То есть, есть какие-то оценки? То есть, совершенно неравные были силы уже к концу войны. Я имею в виду в воздухе.
Силы были в воздухе неравные. Но вот в идее, о которой я рассказал, там действительно... Идея, в принципе, вот американская волна бомбардировщиков, участвовавшая в одном вылете, да, это от 200 до 500 самолетов. Больше просто не удержать в строю, ими же надо управлять, их надо, ими надо маневрировать, это и так огромная масса, да. И вот знаменитые там, англичане проводили вот эти рейды 1000 бомбардировщиков. То есть больше одновременно просто вы не можете ими управлять в воздухе такой армадой, чтобы она следовала по своим эшелонам, чтобы они не столкнулись, чтобы они вовремя прошли, там все вышли на цель точно, да, плюс ну, потом это развернуть, плюс еще истребители сопровождения, плюс они еще вели бой. Это очень сложная операция организационно и технически. Вот. И, ну, как я сказал, идея провести такой вот таранный удар, который должен был... неестественно доказать такой моральный дух, да, сломать, попытаться моральный дух американских бомбардировщиков, такая операция была задумана, и ее действительно попытались провести.
А у меня вот еще какой вопрос. Все-таки ВВС, военно-воздушные силы, это же не такая нерегулярная призывная армия, да? Все-таки для того, чтобы служить в ВВС, должна быть какая-то подготовка. Насколько что, до какого момента какие-то специальные школы летные
работали. Да? Летные школы, летные курсы работали до последнего. Немцы придавали исключительное значение этому и подготовке. И, конечно, подготовка была намного ниже качеством, скажем так, чем до войны, в начале войны. Но систему подготовки они сохранили. Была и система летных школ работала, курсов. Потом наиболее... Например, любили они переквалифицировать в пилотов, например, стрелков-истребителей, стрелков-бомбардировщиков, стрелков-штурмовиков, да, как уже там облетанных, имевших этот опыт, сажали на самолет. И плюс действовали учебные части. Учебные части, где вот учебно-боевые, где проводилась подготовка. И, кстати, вот тот же Перльс, о котором я упомянул, у него одним из важных элементов карьеры его было то, что он организовал очень передовую по тем временам школу пилотов бомбардировочной авиации, ее возглавил. И не случайно вот это командование группы, которая планировала таран американских бомбардировщиков, ее тоже они назывались учебные курсы Эльба. То есть здесь предполагалось, что пилотов мы обязательно еще и будем тренировать нанесению этих таранных ударов, что это не просто вот добровольцы, шаг вперед и так далее.
А это были добровольцы или это все-таки призывные? Призывники?
Это были... Нет, немецкие пилоты все были добровольцы. А вот и что касается...
Наземных служб? Вот
наземных служб это были солдаты-призывники, а летчики, конечно, добровольцы.
Ну, понятно.
Здесь... Пилот летает...
Ну, дайте, Дмитрий, у нас такой образ... Сейчас, извини, Володя, у нас такой образ последних месяцев Третьего Рейха. Это дети, которые пытаются, значит, последние, да, воевать. Но я думаю, что в ВВС-то все-таки до Гитлерюгенда не дошло, наверное, да? Там все-таки дети туда...
Была молодежь. Были молодые 18-летние там пилоты, да? Но в конце войны уже и была ситуация, когда... Того же Галланда, когда отстранили от должности, да, он был генерал-лейтенантом, он получил разрешение Геринга сформировать специальную группу на реактивных истребителях, вот этих Ми-262, в которой летал он сам, как командир, а рядовыми летчиками летали его товарищи, там, майоры, подполковники, там, с массой побед, рыцарскими крестами, которые уже там, были, лишились вот своих командных постов, но продолжали летать как рядовые пилоты, и рядом с ними были вот совсем там 18-летние начинающие там юнцы, летали их ведомыми. Такая была.
Дмитрий, вот, у меня еще так? Один вот такой технический вопрос. Мы в нашей программе с Виталием Демарским не раз рассказывали про катастрофический для нас, для Советского Союза, 41-й год. И даже из школьных учебников мы знаем, что в ночь на 22 июня нацисты, гитлеровцы громили аэродромы, то есть взрывали взлетные полосы, лишая возможности авиацию подняться. И это было одной из причин, почему были такие огромные потери самолетов в первые дни войны. А как, почему, вот я просто не очень понимаю, если было гигантское превосходство в воздухе у союзников, если каждый день ходили эти гигантские армады бомбардировщиков, почему просто не поставили на землю люфтваффе? Как они решали проблему взлетных полос?
Значит, смотрите, на самом деле аэродром — это очень сложная для воздушного удара цель. Аэродром — это взлетные полосы, это рассредоточенные стоянки. Если правильно охраняемый, защищенный аэродром, это очень сложная цель для авиации. Во-первых, ее надо найти. Во-вторых, взлетные полосы можно умело замаскировать. Потом самолеты должны быть сразу рассредоточены. Да? Плюс, что такое аэродром? Это обязательно мощнейшее зенитное прикрытие. Аэродром не действует один. Это если вы правильно организуете его оборону, значит, как, например, для тех же там реактивных истребителей, уже в 44-м году была отработана схема, когда вот эти истребители там готовятся к взлету, да, перехватчики, с соседних аэродромов поднимаются фокке-вульфы, которые прикрывают их взлет, не позволяют их там перехватить на взлете, работает зенитная артиллерия, обязательно строится взлетно-посадочные полосы, строится с запасом большим. То есть их несколько, организуются ложные аэродромы, и цель, вот, ну, забрасываете вы бомбами большие пространства, ну, будут ремонтировать взлетные полосы. То есть здесь были, хотя самые разные истории, например, был такой знаменитый ас немецкий полковник Штейнхоф, который ни разу не был сбит или ранен, добился сотен побед в воздушных боях, рыцарский крест с мечами, и он в последнюю неделю войны именно попал его истребитель на взлете в воронку, задел колесом и взорвался. Ну, Штейнхоф чудо, он чудом остался жив, потом стал уже командующим Бундесвафе в ФРГ. Да? Вот, всю войну прошел, а едва не погиб именно из-за воронки на летном поле, да? Поторопился со взлетом, хотя ему сказали, что не привели еще в порядке, нет, я взлечу, и самолет увязло колесо самолета.
А вообще, да. Какова, раз уж мы заговорили об асах немецких, какова судьба их? Они там до последнего, знаменитый Хартман, которого, я помню, нам в упрек ставили, что мы решили о нем рассказать на страницах журнала «Дилетант».
Да.
Почему-то один из федеральных каналов даже показал сюжет, говорит, вот, говорит, им не о ком рассказывать, они решили про немецкого аса рассказать нам. Mm-hmm. Это было как наша просто, кажется, страшная патриотическая ошибка. Вот. Но я думаю, что рассказывать о наших соперниках, противниках тоже надо. И чтобы вообще люди у нас понимали, что мы воевали не с детьми, да, а с очень серьезным противником, среди которых тоже были асы. Чего уж тут скрывать-то?
Да, конечно. Значит, Хартман, он воевал на Восточном фронте несколько раз, и Галланд, и Геринг предлагали ему перейти на Западный фронт, именно на реактивный истребитель, и Галланд его приглашал в эту свою уникальную воинскую часть. Хартман отказался. Говорил, что я не хочу ни у кого летать ведомым, я вот владею своим мессершмиттом, я не хочу, значит, здесь ни во что ввязываться. Хартман воевал до последнего дня, до 8-го, последняя его воздушная победа, это 8 мая, и 352-я официальная. Он попал в плен. Он попал в плен, и причем он, да, его сначала они сдались, его со своей эскадрой, он сдался в плен к американцам, и значит, его передали Советскому Союзу, и Хартман сидел 10 лет в советских лагерях. Ну вот, что любопытно, например, да, мы вот вспоминаем Хартмана, Но вместе с Хартманом в плен сдался его командир, тоже АС-212 «Побед» Герман Граф. Тоже отчаянный летчик-истребитель, вот, который, скажем так, очень человек, очень такой, как жертвенный, да, который всегда там, пытался спасти там, и своих ведомых, и своих товарищей. Во время в советском плену граф примкнул вот к немецким офицерам, которые вот эти вот антифашистские, да, эти движения, Союз немецких офицеров и так далее, да, за что к нему потом вот ветераны Люфтваффе относились еще плохо. Граф перешел, скажем так, на советскую сторону полностью и сотрудничал с советскими там, спецслужбами, и, собственно, вот про него у нас не говорят, хотя вот это как раз пример человека, который после войны полностью перешел на сторону СССР. Хотя, да, во время войны 200 побед на Восточном фронте.
А, Дмитрий, вот, а скажите, а вот эти летчики, которые дожили до конца войны, асы или просто летчики, они потом использовались при формировании уже натовской армии, я имею в виду Бундесвера?
Использовались те, которые, скажем так, ну, во-первых, себя никак не запятнали там ни в каких историях с нацистами, да, которые отмежевались, которые осудили гитлеровщину, вот, и...
Ну, Люфтваффе же не было признано преступной организацией.
Нет.
На Нюрнберге. Они были признаны вояки и вояки.
Да, но в принципе все, как бы они были, большинство вот тех пилотов и асов, которые примкнули потом, вот служили в Бундесвафе, это были те, кто был настроен к нацистскому режиму негативно. Да?
Идеологически смотрели, какой летчик.
Смотрели, конечно. А, например, там вот был такой Гюнтер Раль, АС номер 3, 275 побед. Гюнтер Раль высказался, я не помню точно там его цитату, но он сказал так, что говорит, да, я выполнял приказы своего командования, я за свои действия готов ответить перед любым трибуналом, но я ошибался. Я понимаю, что я ошибался, я служил людям, которые привели Германию к катастрофе. Действительно, я жалею, что я не примкнул к противникам Гитлера. Да? Я был офицером, выпал слуг, я ошибся. Вот. И тот же самый Хартман, он тогда после войны вернулся в Германию, он его привлекли на службу в новые немецкие воздушные силы. Он не сделал большой карьеры, он дослужился до полковника. Да, он командовал эскадрой, дослужился до полковника. Ну, конечно, это была там не мега-карьера, вот, с его точки зрения. Вот. Но тот же Раль, он стал командующим новыми воздушными силами. Вот. Штейнхоф, о котором я упомянул. И, в принципе, там многие примкнули к... скажем так, строили новую Германию, и, конечно, Гитлера они осуждали. Но не все.
Дмитрий, а вот интересно.
Были пилоты, которые никогда не отказались от своих представлений.
Мы знаем, что потери Красной Армии в первый год и в 42-м году были катастрофические. И мы знаем, что большая часть летчиков, которые вступили в войну, были либо пленены, либо уничтожены. Если говорить о кадровом составе Люфтваффе, а это все-таки элитная такая структура, сколько вот из ядра Люфтваффе прошло всю войну, я имею в виду с 39 года, с 1 сентября и до мая 45 года. Или там тоже чудовищные были потери?
Слушайте, я точно сейчас не скажу цифры на память, но большая часть, ну скажем так, значительная часть тех, кто начал войну вот в 39 году, да, они, те, кто дослужился до высоких постов, они довоевали до конца. Тем более, что действовала такая практика после награждения там, бриллиантами, да, вот, рыцарскому кресту, высшей наградой. И, соответственно, после вот, каких-то там больших побед, все были, например, запрет на боевые вылеты. Но не все с ним соглашались. Да? Тот, например, Гюнтер Люцов там, с его сотней побед пошел летать, когда его сняли с должности командующего истребительной авиацией. он пошел летать рядовым летчиком, погиб за неделю до конца войны. Да? И в целом там ас-истребитель, ас ночной истребительной авиации Гельмут Ленд, который стал командующим этой авиацией, погиб в авиакатастрофе, летал до последнего дня, хотя запреты на, хотя тоже имел запрет на боевые вылеты. Старались они. Галланд остался жив. Галланд прошел всю войну там и приближенный к нему. Здесь, ну, большую часть, конечно, их унес Западный фронт. Вот. Но опыт, давайте, знаете, как в авиации, да, чем больше у пилота был опыт, тем больше его прикрывали, тем больше им дорожили. Uh-huh. И вот ту самую ценность. Немцы придавали очень большое значение вот передаче этого военного опыта, этой ценности.
Так, у нас сейчас наш опыт, это выпуск новостей, после которого мы продолжим нашу программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков и я, Виталий Демарский, мы ее ведущие. Каждый в своей самоизоляции. И в третьей самоизоляции наш сегодняшний гость, петербургский историк Дмитрий Прокофьев. Говорим мы сегодня об агонии Люфтваффе. О последних днях фактически Третьего Рейха и о том, как вела себя вот эта знаменитая авиация Гитлера. Дмитрий, кстати, такой вопрос. А что делали личный летчик Гитлера, личный его экипаж? Какова их судьба? Во-первых, ну, известна история, что все-таки Гитлеру ведь предлагали улететь, да, и вылететь из практически уже оккупированной Германии.
Да, предлагали улететь, значит, ну, уже этого речи о его каком-то специальном экипаже не шло. Действительно, в самом конце войны, 29 апреля 1945 года, в Берлин прорвался легкий самолет, которым управляла знаменитая вот эта летчица Ганна Рейч. Вот, прилетела, она привезла на генерала фон Грейма, своего мужа, которым они явились Гитлеру, и Ганна Рейч предлагала вывести Гитлера на своем самолете.
А куда вывезли? Куда его можно было вывезти?
В Альпийский редут, в Альпы, где были последние мощные укрепления. На выбор. Либо в Альпийский редут, либо к Дёнице, на север, в Гамбург, где немцы еще были, сопротивляли как бы до последнего, да. И, собственно, Дёнице же получил в итоге полномочия канцлера, который Гитлер передал ему. Значит, здесь Гитлер отказался. Гитлер отказался покинуть Берлин. Вместо этого он произвел Грейма фельдмаршала и передал ему, значит, командование Люфтваффе, сместив Геринга. Геринг был смещен в последнюю неделю войны, когда он обратился к Гитлеру за подтверждением вот гитлеровского указа о том, что Геринг становится преемником фюрера, да, потому что по закону и Геринг был именно официальным преемником Гитлера в случае чего. Да, Гитлер приказал его разжаловать, снять с должности, арестовать, и, собственно, что было сделано. Да? А командующим Люфтваффе он назначил фон Грейма.
Чем было вызвано это решение?
Геринг предатель. Как это? Что-то я фюрер еще здесь, требую себе полномочий канцлера и командующего. Он обвинил Геринга в предательстве, и тот, что тот хочет, присвоив себе власть в Рейхе, и хочет сдаться. И Гитлер считал, что если немецкий народ не достоин своего фюрера, он должен умереть вместе с ним. В последние дни Гитлер считал, что уже все. Вот, ну да, Рейху мне конец.
А у Геринга действительно были такие планы? Встать во главе и сдаться?
Встать во главе и сдаться, да. Хотел, рассчитывал и надеялся, что он сумеет из этой ситуации выкрутиться. Геринг действительно как бы рассчитывал, что все уже понимали, что надо заканчивать, но никто не понимал, как здесь справиться. Все упиралось в личность Гитлера. И ведь то же самое, Гитлер уже до последнего верил, что значит, там тот же Дёнец, да, он же Дёнецу дал прямое указание продолжать сопротивление, продолжать сражаться до последнего, да, стоило Дёнецу получить полномочия главнокомандующего, как он тут же послал парламентеров для переговоров с Эйзенхауэром Монтгомери, Дёнец уже приказал прекратить сопротивление, да, как только стал главнокомандующим. Все, всем все было уже понятно. Вот. И уже в мае была такая последняя попытка Люфтваффе помочь Гитлеру. Еще не знали, что Гитлера больше нет. В Берлин прилетел такой вот полковник Хелбик, тоже знаменитый ас-бомбардировщик, со своими пилотами на легких самолетах. Вот. Но уже приземлиться в Берлине они уже не смогли. Они уже повсюду видели, что город занят русскими частями. Там покружились над городом, попали под зенитный огонь. Но в итоге Хелбек увел свою эскадрилью, и в Берлине они уже не приземлялись. Вот Ганна Рейч была последней, чей самолет взлетел из Берлина. И здесь уже Гитлер покончил с собой в бункере.
Дмитрий, вот мы уже довольно подробно рассказали о том, что на последнем этапе войны германское командование основной акцент делало на защиту неба с запада.
Да.
И это объяснялось тем, что пытались спасти остатки военно-промышленного комплекса и потенциала Германии, без которых...
Да, ну и города, естественно, тоже.
Да, без которых сопротивление было бы невозможно. Ну и кроме того, по всей видимости, играло роль то, что основные промышленные центры тоже находились к западу от Берлина. Их тоже нужно было защищать. А вот скажите, а что происходило на нашем, на родном, на Восточном фронте? Вот что, там они просто бросили небо, отдали его нашим штурмовикам и истребителям? Или там были какие-то все-таки внятные задачи, которые ставились перед Люфтваффе на Востоке?
Задачи ставились, но уже не было сил для их выполнения, да? То есть действовал уже, скажем так, по остаточному принципу. Хозяевами неба на Восточном фронте были, конечно, советские истребители, хотя Люфтваффе продолжали болезненно огрызаться, наши все равно продолжали нести потери. Да? Здесь немцы действовали очень умело, особенно штурмовики. Штурмовики на Восточном фронте сражались до последнего. Тот же знаменитый воздушный ас штурмовик Рудель. Да, который рыцарский крест с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами, самый высоконагражденный пилот Рейха, летал до последнего дня, даже потеряв ногу, да, на Восточном фронте со своей штурмовой эскадрой. И крупная операция была, когда предприняли они попытку, у них были такие сконструированные управляемые бомбардировщики, да, когда взлетали... истребитель устанавливался на бомбардировщик, запускались вот эти вот конструкции, все моторы, этот залетала эта конструкция, истребитель как бы сидел на этом бомбардировщике, управлял им, и потом он направлял вот этот бомбардировщик, загруженный взрывчаткой, на цель, отцеплялся от него, да, и вот таким образом, чтобы нанести более точный удар. Это был такой полковник Баумбах, тоже летчик-бомбардировщик, вот он руководил эти атаки вот этих комплексов, они были против переправ на Висле, на Одере, вот считалось переправы Советского Союза надо было бомбить. И, кстати, удачно, да, вот эти вот бомбардировочные комплексы такие, их можно назвать. Немцы пытались даже применять пилотируемые ракеты. Была идея, что...
А что за пилотируемые ракеты? Это что, разновидность этих ФАУ?
Ракеты? Нет, не ФАУ. Это были такие легкие ракеты «Фюзелер», которые были, должны были, там должен был быть... Это чисто такая самоубийственная была история. Да? Что это? Пилотируемая ракета, в которой должен сидеть человек, и он ее должен направить на цель. Да?
Но это какой-то вариант «Гастелло» такой.
Вариант Гастелло такой был, да. И, кстати, Ганна Рейч, вот, которая была упомянута, да, она очень лоббировала этот вариант. И была идея, что вот добровольцы должны принять такие, лететь на таких ракетах.
И были добровольцы, да, тем не менее?
Были, добровольцы находились, и, опять же, эту идею, как она провалилась, да? Как эта идея провалилась? Уже вот тот же упомянутый там мной полковник Баумбах, он добился поддержки Шпеера, они обратились к Гитлеру, объясняли, что ну вот все это не очень хорошо. В какой-то момент Гитлер возьми и скажи, что ну немецкий солдат должен выжить в любом случае. Должен выжить в любом случае, какое бы оружие он ни применял, он должен иметь шанс выжить. Да? И зацепившись вот за эту фразу у Гитлера, Баумбах и Шпеер превратили это в приказ, и все вот работы по таким пилотируемым ракетам были прекращены. Вот. А добровольцы были, и как я уже сказал, что на вот ту же самую историю, когда они пытались таранить американские бомбардировщики, да, вот полковник Харри Херман, инициатор этой идеи, он набрал 2000 добровольцев. Он написал замечательное такое, это уже был март 45-го, он написал потрясающее обращение, глубокое такое, да, и в котором, могу его коротко процитировать, да, что там было сказано, две буквально фразы. Значит, он сказал, что вот битва за Рейх вступила в критическую стадию, целый мир против нас. И последними усилиями мы выдерживаем накатывающиеся волны противника. Мы стоим перед окончательным уничтожением, после которого невозможно возрождение. Но эта опасность может быть предотвращена, если мы будем вести бой в соответствии с самыми высокими германскими традициями. Я обращаюсь к вам в этот решающий момент. Прошу, чтобы вы спасли одним усилием воли вашу нацию от уничтожения. Призываю вас выполнить задание, вернуться из которого имеется лишь малая возможность». И вот на это обращение Хермана, которое визировал, подписал Геринг, 2000 человек откликнулись. И он формирует вот эти свои учебные курсы Эльба, на которых готовит пилотов к единственной вот своей операции. Они должны будут взлететь, встретить в воздухе вот эту воздушную армаду союзников и таранить, уничтожив американские бомбардировщики.
Дмитрий, а вот такой вопрос. Насколько Люфтваффе действовала автономно? Или все-таки была некая координация действий с вермахтом, с наземными войсками, с военно-морским флотом? Ну, в общем, как полагается в военных операциях, некая координация действий. Или уже в это время уже никакой координации не было и быть не могло?
Понимаете, дело, у Люфтваффе всегда была высокая автономность. Основная идея заключалась в том, что они должны обеспечить господство в воздухе, расчистить небо для действия там, своей авиации, да, и, собственно, этого будет достаточно, да. Поэтому командиры Люфтваффе пользовались большой автономностью. Им не то чтобы там вот командование приказывало, но согласовывало, да. То есть здесь вот был вопрос, ну, не приказываю, а здесь речь шла о согласовании командования. А уже в последние дни было не до этого. Да? Были задачи, конечно, которые ставило наземное командование, ну, можем выполнить, выполняем. Считалось в некоторых ситуациях, что Люфтваффе вела такую свою, как бы, отдельную войну.
Но а кто принимал решение? Гитлер?
Принимал, да, они были гораздо более самостоятельны в своих решениях. Да? Считалось, там, все, что летает, принадлежит Герингу, и, в общем, в этом смысле воздушные части пользовались высокой автономностью.
А вот функции верховного главнокомандующего Гитлер до конца исполнял? Или он уже там, не знаю, в апреле уже фактически не руководил войсками там, да? Никаких стратегических задач не ставил.
Понимаете, сейчас он считал, что он ставил. Во всяком случае, приказы те, кто находился с ним в бункере, все документы свидетельствуют о том, что он до последнего дня продолжал распоряжаться. Продолжал отдавать приказы о там, защите Берлина, продолжал оперировать армиями. Вот. И другое дело, что уже выполнять-то многие приказы было некуда. Да? Но немцы держались до последнего дня, что называется, очень упорно. Да? И только вот с гибелью Гитлера, естественно, все уже посыпалось окончательно.
Я вот, знаете, что хотел? Да. Мне кажется, очень интересная тема, которую, может быть, стоит затронуть. Это вот эти гениальные разработки немцев, которые потом были востребованы советскими и американскими специалистами, инженерами и военными. Я имею в виду и ракеты, которые они первые построили, боевые.
И ракеты «Фау».
Да, и реактивная авиация, где они тоже были пионерами. И мы знаем, что Вернер фон Браун потом в США делал космическую программу. А двигатели БМВ, которые я видел в Берлинском политехническом музее, как раз первые реактивные двигатели в мире, они потом стали прообразом и образцом для всех реактивных двигателей чуть ли не до нашего дня. Вот скажите, вот это же совершенно удивительная история. С одной стороны, агонизирующая страна, с другой стороны, страна, которая находится на передовом крае инженерной мысли, в том числе в военных технологиях, и ракеты, и реактивные двигатели. Вот вы уже несколько раз упоминали в нашем разговоре вот этот реактивный истребитель. Мы знаем, что реактивная авиация на порядок, на голову превосходит в техническом отношении винтовую, традиционную. Вот какую роль успели сыграть или сыграли вот эти новейшие технические разработки, может быть, там еще какие-то были, кроме реактивных истребителей, какую роль они успели или не успели сыграть на последней стадии войны?
Скорее не успели,
наверное. Но скорее не успели. Но могу сказать так, что тот же самый Галланд, который воевал и сбивал на реактивных истребителях, он считал, что если бы в 44-м году была бы хотя бы 1000 Ми-262-х, да, это, конечно, не обеспечило бы победу, но это бы, скажем так, отсрочило поражение Германии, и потери союзников были бы намного выше. Да? Но реактивный самолет применять было в то время очень сложно. В том числе и из-за его высокой скорости, потому что нужно найти цель, нужно иметь скоростное, нужно иметь новую систему прицеливания, нужно, что с чем столкнулись немцы, истребитель бывало вот проскакивал на такой скорости, что не успевали нажать на гашетку, куда не хватало скорострельности пушек у него. Вот. Плюс это нужна была другая подготовка пилотов. Плюс еще готовили, не было сначала понятно, как использовать самолет. Гитлер настаивал, хотел его делать, видеть истребителем-бомбардировщиком, да, чтобы в случае чего бомбить высадившиеся войска союзников. Потом, соответственно, здесь, когда уже переквалифицировали в чистый истребитель, да, ценой очень больших потерь был накоплен военный опыт, как это применять, да. Был такой майор Наводный, легендарный ас Восточного фронта. Он погиб на этом истребителе. Вот его первая командование, группа Наводных, которая осваивала Ми-262 в 44-м году, считается опыт неудачным. Да, они очень большие были потери этих истребителей. И по техническим причинам все. Но был накоплен опыт, как применять, как взаимодействовать, да, как координировать атаку. Плюс... Здесь ракеты «Фау». Ракеты «Фау» немцы в первую очередь применяли против английских городов, бомбили Лондон, но американские, английские истребители «Спитфайры», «Темпесты» научились их сбивать. Научились их сбивать, перехватывать. И в целом немцы считали, что если бы лучше бы делали зенитную ракету. После войны еще переговорил, но надо было делать зенитные ракеты, было бы эффективнее. И если бы, говорит, «Фау», мы бы, говорит, лучше бы не Лондон забрасывали этими ракетами, а их направили бы против войск союзников, которые готовились к переброске в Нормандию. Да, было бы более эффективно. То есть применение. Оружие было, а вот опыт применения накопить не успели. Да? Ну и, конечно, плюс еще союзники отвечали умело и эффективно. Вот мы несколько раз здесь упоминали вот эту историю с попыткой «Тарана», да, вот этих истребителей. Но мы не рассказали, чем это все закончилось.
Да, расскажите.
Это получилось. Ведь они действительно попробовали это сделать 7 апреля 45 года. Попробовали встретить армаду американских бомбардировщиков. Вот этими, подняв в воздух несколько сотен самолетов, пилотов, которые должны были их таранить.
И что?
А вот. И что получилось?
Должно было получиться месиво какое-то вообще.
Должно было получиться месиво, но что произошло? Значит, американские авиационные группы шли несколькими такими волнами, тремя, как они их называли, коробками. И их радиооператоры, значит, наземные, то они постоянно слушали эфир. Был зафиксирован взлет большого количества немецких истребителей, но не было никакого радиообмена с землей. То есть истребители взлетели, но почему-то они ни о чем нет никаких переговоров. Американцы поняли, что что-то не так. И тогда командир, который был вот в воздухе на американских бомбардировщиках, командующий этой эскадрой, принял решение. Он отправил, приказал первой, значит, всем истребителям прикрытия сосредоточиться, выйти вперед и прикрыть первую свою как бы волну, первую группу. Третью волну отправил на запасные цели, и немцы ее не смогли догнать, у истребителя не хватало бы уже горючего. И вот вторая группа осталась без прикрытия, и что произошло? Истребители американские встретили вот эти Мессершмитт и Хермана, и большую часть из них они сбили. Да, перехватили, потому что там самолеты были немецкие максимально облегчены, с минимальным боезапасом они готовились для тарана. Третья завершающая волна американских бомбардировщиков, она развернулась, пошла на запасную цель, немцам их было не догнать. Херман был на земле, ему доложили о том, что происходит, и он все-таки приказал оставшимся истребителям попытаться таранить, атаковать вот эту вторую группу. И ни один американский бомбардировщик с курса не свернул. 7 самолетов они смогли таранить, но никакого вот этого морального эффекта не получилось. Немцы видели, что да, вот тараны, самолеты падают, а американцы не бросают строй, продолжают идти навстречу, и они дрогнули. И стали вот уже немецкая группа рассыпались, стали приземляться где могли. Вот этот вот моральный удар, на который так рассчитывал Херман, его не получилось. Стало понятно, что вот, ну все, вот здесь уже превосходство осталось на стороне союзников.
Это начало апреля, да?
Это 7 апреля 45 года, да. Причем, и вот это единственное за всю карьеру, а карьера была блестящая, Херман был замечательным летчиком-бомбардировщиком, был бесстрашным ночным истребителем во время войны, сбил 9 самолетов союзников ночью. А вот здесь это его совершенная фиаско, которая его страшно травмировала. И вот здесь, наверное, был такой последний моральный перелом, когда стало ясно, что вот эту волну не остановить. И немцы для себя все уже поняли, что вот только последние как-то пытались выполнить свой долг. И тот же Галланд, он 24 апреля обратился к своим пилотам, сказав, что все, война проиграна, мы, может быть, я продолжу летать, кто не хочет, ну не надо. Мы свой долг выполнили, будем пытаться воевать, пока страна не капитулирует, но все понятно.
А скажите, вот если говорить о технических параметрах истребителей наших советских по состоянию на весну 45-го года, американских истребителей, наших штурмовиков, американских бомбардировщиков, то того превосходства, которое было чисто по характеристикам в начале войны, у немцев уже не было. То есть советская техника, американская, британская техника была на уровне или даже выше?
Значит,
по своим характеристикам.
Значит, английские истребители Spitfire вот последних моделей и Tempest однозначно превосходили. Отличный истребитель Mustang. Бомбардировщиков вообще не было равных, да, крепостям и Ланкастерам. Близко у немцев не было. У немцев были хорошие, ну, самые современные на тот момент истребители Ми-262. Действительно, вот опасный противник в небе войны. И были отличные истребители, штурмовики Фокке-Вульфа 190. А бомбардировочная авиация уже вот была как бы все, да, вот была потеряна. Хотя у них оставалась эскадра реактивных бомбардировщиков «Арада», который успешно был такой полковник Ковальский, он успешно ей командовал, но она там была, так, не могла решить ничего, да, это были одна такая воинская часть. И советские истребители, скажем так, ну, Яковлева, из них уже было выжато все, что возможно, там конструктивно это был тот же самый Як-1, который был в начале войны, только уже там до предела там сто раз уже перефорсированным двигателем, копии испано-сюизы, вот, максимально облегченный. Вот, были Ла-7 истребители хорошие. Ну и, естественно, те машины, которые поступали от союзников, те же вот аэрокобры, истребители. Ну, Ил-2, вот как самолет поля боя. Но в этом смысле американские вот самолеты поля боя, те же вот мустанги, да,
мы получали ведь по ленд-лизу.
Нет, мустанги не получали, получали аэрокобры.
Нет, вообще, я в принципе самолеты получали по.
Конечно.
Их же перегоняли через Дальний Восток еще там было.
Перегоняли через Дальний Восток и везли из Ирана и. Вначале вы доставляли полярными конвоями, то есть у нас и спидфайры были, которые использовались в ПВО, и Сталин их очень берег. А, соответственно, аэрокобры знаменитые, и очень выручали, конечно, бомбардировщики Б-25. каждый третий бомбардировщик был по ленд-лизу, вот Б-25, Митчеллы, фронтовой бомбардировщик очень хороший, который использовал и дальние авиации, использовали его и как на море, как торпедоносец, и морской бомбардировщик, то есть это все было. В целом, уже, конечно, превосходство, как так, небо войны осталось за союзниками. Это уже в 1944 году было совершенно очевидно. Но немцы, да, действительно, Люфтваффе был опасный противник, который...
Дмитрий, а была, у нас остается полторы минуты, была ли какая-то особенность в капитуляции Люфтваффе? Вот что-то они там вытянули напоследок, какое-то коленце? Или когда была подписана общая капитуляция, они вместе со всеми поставили самолеты на прикол?
Поставили самолеты на прикол. Ничего такого, ничего такого уже не было. Кто-то сжигал свои самолеты, кто-то сдавался, кто-то там шел сотрудничать с союзниками. На Восточном фронте, правда, до последнего пытались, и как бы там 9 мая еще истребители продолжали бои, сбивали советские самолеты. Но в целом отношений было нет. Вот, все, война закончена, мы складываем оружие. Вот. И был такой знаменитый ас ночной авиации Вольфганг Шнауфер, 120 ночных побед, который в последний как бы обратился тоже к своим, что все, говорит, война закончена, мы теперь просто должны остаться живы для того, чтобы работать вот уже в Новой Германии. Все понятно. Здесь мы проиграли, надо начинать новую жизнь.
Ну что?
Да.
Ну, да, мы, война не закончилась, а мы заканчиваем нашу программу сегодняшнюю, да, сам цикл «Цена победы», безусловно, будет продолжаться. Напоминаю, это был Дмитрий Прокофьев, петербургский историк, Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. До встречи через неделю. Спасибо.
Программа «Цена победы».